Вітаю вас, шановні друзі. Мене звати Олександр Лащенко і програма «Ваша свобода». До весни морської блокади окупованого Криму не буде, заявив лідер Меджлісу кримських татар Рефат Чубаров. За його словами, юристи аналізують наразі норми морського права для можливості морської блокади. Раніше координатор акції з блокади окупованого півострова Ленур Ісламов прогнозував початок морської блокади Криму на початку наступного року. Тривалий час діє продуктова блокада анексованого півострова. Потім частково енергетичний. Зараз в ефірі Радіо Свобода ми спробуємо з нашими гостями поговорити на таку тему. Чи допомагає взагалі блокада повертати Крим Україні? Будемо це робити з оглядачем проєкту Радіо Свобода Крим Реалі Павлом Казаріном. Вітаюсь, пане Казарін. І заступником гендиректора кримського татарського телеканалу АТР Айдером Муждобаєм. Вітаюсь, пане Муждобаєм. Ну, як ми докладніше почнемо нашу розмову, надам слово моїй колезі Тетяні Якубович. Вона нагадає хроніку блокади окупованого Криму.
Крок перший – товари. 20 вересня кримсько-татарські активісти разом із правим сектором і Азовом перекривають адміністративний кордон з Кримом для ввезення товарів. Вимога номер один, яка озвучується – звільнення кримських політв'язнів. Якщо у перший день блокади черга з фур, які ще сподівалися заїхати на окупований півострів, сягала кількох кілометрів, то через два дні вона повністю розсмокталась. Водії поїхали геть. Українські товари повністю припиняють ввозитися на півострів. Зрештою, аж через три місяці уряд запроваджує часткову товарну блокаду Криму на офіційному рівні. Щоправда, не з такими жорсткими обмеженнями на обсяги комерційного ввезення товарів, яких вимагали кримські татари. Крок другий – електроенергія. Тут, як і раніше, учасники громадянської блокади діяли за принципом «іду на ви». Про свої кроки попереджали заздалегідь. І хоча причиною відімкнення став підрив опор, в якому ніхто не зізнався, все ж про відключення говорили завчасно. І Мустафа Джемілєв, і Рефат Чубаров, і Ленур Ісламов, який заявив, що якщо влада не відімкне Крим від електрики, він не перешкоджатиме тим, хто захоче це зробити власноруч. Кілька спроб пошкодити опори ЛЕП сталися впродовж жовтня, але струм продовжував іти у Крим. І зрештою 22 листопада на кордоні підірвали уже раніше пошкоджені опори і електропостачання Криму припинилось. Активісти блокади не підпускали ремонтні бригади до опору продовж наступного тижня. Потім забороняли підключати гілку, обіцяючи тримати цю ситуацію доти, доки Київ офіційно не ухвалить рішення про відімкнення Криму. Але 8 грудня до однієї гілки Каховська Титан був підключений струм. Активісти заявили, що припинили енергетичну блокаду частково на два тижні і чекають на офіційне рішення київської влади про припинення енергетичних відносин з окупованим півостровом. Офіційний Київ досі не пристав на заклики Меджлісу запровадити енергетичну блокаду на офіційному рівні. Крок третій і втаємничений. Активісти громадянської блокади заявили про намір влаштувати також і морську блокаду Криму, перекривши, зокрема, і Керченську переправу. Проте, посилаючись на участь у цьому військових, подробиць про свої плани лідери Меджлісу не розголошують.
Моє запитання, панові Айдеру Муждобаєву, взагалі, от на ваш погляд, тут вже понад місяць тривається енергетична блокада, хоч і частково, знову ж таки, продуктова і так далі. Це наближає Крим до України чи навпаки віддаляє, на ваш погляд?
Ну, давайте посмотрим на то, на что произошло в Украине и что произошло в Крыму за это время. Просто объективно посмотрим. В Украине, несмотря на дикое сопротивление со стороны всех ветвей власти, на мой взгляд, в разной степени, все-таки крымский вопрос вернулся на первые строчки, и сейчас его игнорировать нельзя. И уже поднялся вопрос о том, как подписывали контракты с федеральным крымским округом, и поднялся вопрос, как, сколько денег проходило в качестве контрабанды через Крым, поскольку Крым столько не потреблял, сколько через него черным образом входило и дальше в Россию ехало товаров и так далее. То есть как бы это уже невозможно, и неприлично как бы лоббировать эту тему коммерческую. Да, это уже вот то, что произошло в Украине. Что происходит сейчас в Крыму, можно наблюдать в режиме онлайн. По 5 сообщений Евгения Таксенова, который то нападает на Кремль, то на него из правительства, то еще чего-то. Власть явно пока... То есть власть там, оказавшись в такой в более или менее сложной, не в критической, но в более или менее сложной ситуации, показала жителям Крыма свою недееспособность абсолютную. И это выражается вот в этих судорогах, когда вдруг, с чего бы вдруг, начали ссориться между собой люди, которые поставили туда Аксенова и сам Аксенов. Ну, там, конечно, есть разные башни. Там
поговорим, да. Трошки далее.
Да, но это же, ну, вот вам два примера здесь и там о том, что блокада, которую Меджлис начал 20 сентября, изменила ситуацию и там, и там. И по ту сторону админграницы поэту.
Но зафиксируем этот момент. Вы имеете данные с оккупированного півострова? Зараз зі світлом там немає проблем, чи все-таки є певні відімкнення?
Ну, наверное, есть, ну, есть, конечно, там же до конца-то не установлено, несмотря на то, что Украина, в общем, со всей душой относится к администрации Аксенова. Сначала товарами обеспечили, всю легкую жизнь делали, что только можно. Сейчас попросили подключить часть электроэнергии, чтобы Аксенов там продержался, чтобы не в темноте руководить, пока не подтянут энергомост, не построят еще одну ТЭЦ. Вот, то все делается для того, чтобы помочь, но, несмотря на это, там есть перебои, конечно, там просто отключение раньше было как? Когда был полный блэкаут, там эта энергосистема распалась на 5 частей, и отключения были не веерными, а хаотическими. А сейчас, когда вот эта гуманитарная ветка запущена из Крыма, и когда вроде как значит, этот энергомост, который, правда, никто не видел, ну, откуда-то идет энергия.
Из Кубани, да?
Да, ну, говорят, что из Кубани, да. Дополнительно еще столько же примерно, да, плюс внутренняя генерация, которая и так составляла там около трети, даже больше трети. И на самом деле, если бы не тратили на армию, там вообще перебоев-то таких не было бы сильных, как они были. Вот, несмотря на все это, там уверенность сейчас отключений, но просто они стали более как бы по графику, да?
Пане Казарін, коли тільки починалася ця енергетична блокада, ви, зокрема, на сайті Крим Реалі і Радіо Свобода теж вашу статтю надрукували. Процитую вас дослівно, як ви відреагували. Часом здається, що багато прихильників енергоблокади підтримують її через емоційні причини, а не раціональні. Просто тому, що електрика остання, що продовжує Київ поставляти до Криму. Енергоблокаду вибрали не тому, що це найбільш ефективний інструмент із великого набору наявних важелів тиску, кінець ваше читати. А що ж може бути найбільш ефективним?
На самом-то деле, мы тогда исходили из того, что действительно электроэнергия остается последним, по большому счету, на тот момент товаром, который Украина поставляла на территорию полуострова, потому что товары уже обычные не шли с 20 сентября. И основная дилемма, которая была на тот момент, это заключалась в дискуссии о стратегии возвращения Крыма. То есть по одну сторону баррикад были сторонники такого подхода, что Крым может вернуться в вопрос о Крыме вообще может быть поставлен, о его статусе, о возврате, новость о смене флагов, о возврате в Украину, только в том случае, когда нынешняя администрация Российской Федерации, она покинет свои посты. Что, опять же, они исходили из того, что это может произойти только в результате масштабного экономического кризиса. И поэтому исходили из того, что стратегия Украины должна быть в исчерпании тех резервов, которые есть у Российской Федерации.
Чтобы Москва цену оккупации,
да,
Крыма.
Чтобы, условно говоря, в золотовалютных резервах России было пробито еще одно отверстие, и как раз-таки вот денежный поток начал утекать еще по направлению вот как бы купирования последствий энергоблокады. По другую сторону баррикад, тогда, я помню, это был ноябрь, кажется, месяц, когда, собственно, она осуществилась, оказались те люди, которые говорили о том, что нельзя пренебрегать настроениями на полуострове, потому что они могут тоже быть фактором деоккупации.
За цей місяць, як ви вважаєте, настрій на окупованому півострові на користь більше Москви посилилося, чи Києва?
Мені сложно сказати. У нас, понимаете, в чому проблема? У нас же в отношении Крыма нет ни одного социологического инструмента внятного. Более того, мои друзья из Левада-центра, они рассказывают, что им, например, не поступают заказы ни на одну социологию по Крыму. Всю социологию по Крыму проводят только государственные российские социологические конторы, такие как ФОМ, ВЦИОМ, а Левада-центр, который пытается не соприкасаться, не сливаться с государственной российской вертикалью в тесных объятиях, им как раз-таки заказов на социологию не поступает. Поэтому мы всякий раз, когда говорим о настроениях в Крыму, мы опираемся либо на мнение наших знакомых, которые живут там, либо на мнение социальных сетей.
Но вот эта думка не репрезентативна ваших знакомых. Про что свечить?
Есть разные. Вот я разговаривал с людьми, которые живут на полуострове, они говорят, что, например, есть разные настроения, в том числе в среде крымских татар. Есть, условно говоря, позиция, она довольно активная, из серии «Вызываем огонь на себя», что, ребята, 2 года промедления по крымскому вопросу – это уже непростительная пауза, и если нужно отрубать электроэнергию как инструментальный метод для удорожания содержания полуострова для Кремля, то мы для этого готовы. Есть те люди, которые говорят, задавались вопросом, а что будет дальше? То есть, условно говоря, после после энергоблокады. Условно говоря, является ли она, вписана ли она в какую-то долгосрочную стратегию, или она является большей частью эмоциональным таким методом. Я просто почему говорю, упоминал об эмоциях, когда я смотрел за тем, как реагировали очень многие пользователи украинского сегмента Фейсбука на историю про энергоблокаду, они ее воспринимали не как метод, например, возвращения Крыма, а как, условно говоря, историю про эдакий эмоциональный реванш за унижение времен Крымской весны. Они воспринимали ее не инструментально, как один из этапов для возвращения Украины и украинского флага над крымскими административными зданиями, а вот из категории
мести. Что же может быть инструментом, вот на ваш погляд, повернення Крыма Украине?
Нет, эффективным. Я как раз таки принадлежу к тем людям, которые считают, что никакой возврат к теме обсуждения статуса Крыма в России невозможен, пока Владимир Путин находится в президентском кресле. Потому что он слишком... Для него это, знаете, я многократно приводил этот пример, приведу еще раз. Крым для него это Толкиновское кольцо. То есть добровольно отказаться невозможно, но чем дольше носишь, тем больше оно тебя в Горбума превращает. И поэтому я как раз считаю, что при нынешней администрации Российской Федерации этой дискуссии не будет. Она, возможно, преследующей. Вопрос просто в том, при каких условиях будет осуществляться передача власти от Владимира Путина к его вполне может быть нежданному преемнику.
И какими может быть причины такой передачи?
Да, и третья категория населения в Крыму, я вот о ней не успел упомянуть, мы же понимаем, что вот и то, и любая оккупация, история любой оккупации, она показывает, что всегда есть сегмент населения, когда какие бы танки ни ездили по улице, которые сосредоточены на бытовом выживании. Условно говоря, у кого-то, я не знаю, старенькие родители в деревне живут, у кого-то там, я не знаю, маленькие дети растут, и люди в первую очередь думают о них. Поэтому как раз-таки настроения по поводу энергоблокады, они, как бы, на мой взгляд, состоят из вот этих трех. И это мы сейчас не берем ядерное пророссийское, как бы, население в Крыму, которое понятно, что и до этого...
Основные эти три чинники, які ви назвали. Да. Нагадаю, що гостем у студії Радіо Свобода я Ідар Муждабаєв і Павло Казарин. Ми також звернулися за коментарем щодо перших, можна сказати, підсумків блокади Криму до українського політичного експерта Костя Бондаренка.
Навіть ті громадяни, які залишилися в Криму на сьогоднішній день, які мали симпатії до України, посидівши деякий час без світла і без тепла, я думаю, що вони навряд чи прониклися більшою любов'ю до своєї колишньої батьківщини. Це тільки підштовхнуло Росію до більш швидкого, прискореного впровадження в дію, пуску в дію енергомоста через Керченську протоку. Якщо раніше планувалося, що він десь через рік має запрацювати, то відповідно зараз він починає працювати в прискореному режимі.
Пане Муждабаєв, справді, можливо, навпаки, вийшла консолідація більшості окупованого півострова, і вони тепер ще більше налаштовані залишатися в Росії. Я не маю на увазі, зокрема, кримських татар, а більшість населення.
Ні, в мене немає такої інформації. Я не знаю, куди вона у вас, але в мене немає такої інформації. У мене є інформація друга, що населення Криму увидело безпомощність властей, увидело безсилие, увидело воровство почти двухгодовое. Увидела, что вместо тех розовых мечет, которые показывало телевидение во время аннексии перед так называемым референдумом, вот такая жизнь в реальности. Да? А реальность состоит в том, что Крым закрывается, что он становится военной базой, что о людях там думают все меньше, об инфраструктуре думают все меньше, не делали вообще ничего по энергетике, по другим вещам, не развивается ни сельское хозяйство, ни туризм, все заглохло и так далее. Если исходить из логики практического видения, мы не будем, я не хочу брать там крики в лозунги какие-то там, я хочу умереть в России или там наоборот, вот просто спокойно по фактам. Факт стоит в том, что если исходить из логики, которую Павел изложил, что Крым может вернуться в Украину только при условии смены режима в России, то, исходя из этой логики и последствий, которые наступили в процессе блокады, Меджлис осложняет жизнь, безусловно, режиму в Москве, осложняет жизнь непосредственно тем наместникам, которых Москва поставила в Кремль. Стало быть, в такой логике нанесение ущерба материального, там, и политического, и репутационного российской власти, в таком случае Меджлис действовал правильно.
До речи, еще до цих наместников, про яких вы говорите, так званых нашого прем'єра Сергія Аксьонова. На початку нашої програми ви згадали про цей конфлікт, так? Між так званим урядом Криму і урядом, власне, федеральним російським. Цей конфлікт ще не вщухнув. Нагадаю, що пан Аксьонов, перебуваючи в Москві, сказав, що, мовляв, ці кошти федеральні, вони невідомо де діваються, так? Навпаки, пан Козак, віце-прем'єр російського уряду, сказав, що є дуже великі сумніви в професіоналізмі так званого уряду Криму і так далі, і так далі. До речі, дуже цікавий коментар був на, до речі, Крим реалії. Відомий всім Леонід Грач, лідер комуністів кримських досі, він сказав от дослівно, якщо кримському керівництву все зійде з рук, то антиаксьоновські настрої можуть перерости в Криму на антипутінські. Верхівка адміністрації, тобто в Москві, на думку товариша Грача, має відіслати Аксьонова куди хоче, у Магадан, наприклад, нехай там посидить, зрозуміє, скільки коштує 100 грамів хорошого кримського вина. Ну, пане Казарін, так, я вам надам, пане Айдар. Дійсно, цей конфлікт серйозний?
Ну, во-первых, я би в этом смысле не преувеличивал бы значение слов Леонида Грача. У него очень большая фантомная боль, потому что он был одним из кандидатур возможных на премьера. Просто такие апокрифическая есть история, что когда его кандидатура прозвучала в узком кругу в обсуждении с тем же Владимиром Константиновым, то сказал, что кто угодно, только не Грач. И после этого от кандидатуры Грача отказались. И, наверное, он всегда ощущает, что Сергей Аксенов сидит на его месте, на том месте, которое должно принадлежать самому Грачу. По поводу того, что в Крыму не довольны Сергеем Аксеновым, это правда. И, во всяком случае, это можно судить по самым разным. Но, опять же, я буду опираться на мнение социальных сетей, при том, что я специально подписан на ярых пророссийских ребят в Крыму. Но, вы понимаете, недовольство Аксеновым, оно капитализируется по линии «царь хороший, бояре плохие». И поэтому недовольство Аксеновым и крымскими властями, оно совершенно не обязательно проецируется непосредственно на Москву и на Кремль. Это один момент.
Аксенов боярин, а царь Путин со
мной. Да, что царь хороший, просто он не знает, что тут Аксенов неплохое настворит, и хорошо бы нам варяга из Москвы призвали. Вот нередко вот звучит такое вот себе мнение на полуострове. Что касается качества управления, ну, на самом-то деле, это вообще никакой, не знаю, даже не предмет для обсуждения. И по большому счету, все как бы гадают, в какой момент произойдет кадровая ротация. Просто проблема в том, что кадровая политика Кремля, она нерациональна. Нередко, знаете, это старая история, когда какой-нибудь российский губернатор считает, что под ним качается кресло, что его могут снять, он сам как бы слухи засылает в средства массовой информации о том, что его готовятся снять. И Кремль тогда натыкается на эти слухи.
Турчак, звинувачення у підготовці вбивства журналіста Кашина.
Условно говоря, Кремль натыкается на эти слухи.
Но мы своих не сдаем.
Да, и откладывает на какое-то количество месяцев планировавшуюся доселе отставку.
Пан Айдер, я вам зараз дам завершити нашу програму, але перед цим наведу думку, власне, мешканців окупованого Криму, зокрема, столиці Сімферополя. Крим реалії зробили це опитування. От подивимося, як люди оцінюють своє нинішнє становище, як в Сімферополі, зокрема, так і в Криму взагалі.
Ну, столько денег получено, нічого не зроблено. В общем, город, столица без дорог. Алкаши, собаки и кошки. Это же страшная вещь, ребята. Когда это будет порядок? Народ надо воспитывать. Культуры никакой. Не берешь газету, читаешь, все у нас хорошо, сюда идешь, там хорошо.
Я бы не сказала, что плохо. Ну, есть недостатки, это естественно. А так мы довольны.
Ой, мне кажется, у них столько сейчас работы много, что они все делают. Понимаете, что нам надо людям? И федеральные власти для нас очень много сделали, и крымское правительство очень много делает. Конечно, полная же разруха была.
Это мне жалко, что мы ушли с Украины. Какие-то, наверное, патриотические чувства.
Пане Айдере, от я вам надаю останнє слово в нашій програмі. Щоб більше таких кримчанок, кримчан було, щоб вони шкодують, що не в Україні. Що для цього треба зробити?
Ну, это, при всем моем уважении, коллегам из Крым Реалии, это не репрезентативный опрос, ни по возрасту, ни по чему вообще. Вот. Поэтому я его комментировать не буду. Я хочу сказать, что то, что сейчас происходит в Крыму, вот все, что вот вся эта возня, все эти перекрикивания, перекладывания вины друг на друга, как сказал Павел, там желание многих варяга из Москвы, но есть и риск. Ты уберешь сейчас Аксенова, вот такого лидера харизматического, вот этой русской весны, приедет варяг, и ничего не изменится. І що тоді? Второй, третій варіант?
Так, маємо залишати. Да. Тож, який може взагалі бути на найближчі роки результат далі розвитку подій?
Ну, результат такий, що от безпомощність буде все більш очевидною на фоні економічного кризису. От, і в даному випадку часть спасіба за це можна буде адресувати Мустафі Джамілєву, наприклад, або Рефату Чубарову, або Ленору Слябову. Кому захотять. Да.
Я вам дуже дякую, панове. Це весь час на нашу сьогоднішню програму з участю наших шановних гостей Павла Казаряна та Ідера Муждабаєва. Дякую вам за участь у дискусії. Провів ефір Олександр Лащенко. Дякую вам, друзі.